Бог дает нам доброе, благоприятное время. Сегодня мы находимся в Божьем доме. И сегодня мы имеем возможность славить нашего Господа, благодарить Его, приносить Ему эту жертву хвалы, жертву достойную, жертву подобающую. И я верю, что сердца наши открыты сегодня перед Господом, и мы сегодня переживаем Его присутствие и благодарим Его за то, что Он есть Бог живой в нашей жизни. Я хочу сейчас рассуждать о Божьем Слове, и я хочу говорить сегодня о вере. Кто из вас был во вторник? Брат, читая книгу Откровения, он сравнил нашу веру с золотом, испытанную огнем. И вы знаете, это правда, братья и сестры. Наша вера, вера человека, она может быть как золото, драгоценное, сверкающее, а может быть ничтожное, незначительное, малозначимое или немощное. Так вот, какова наша вера? Бог видит каждого из нас, братья и сестры. Он видит наше сердце, Он видит все наши дела, наши поступки, наши намерения, наши планы, наши мечты, наши тайные мысли, помыслы. Каждый шаг нашей жизни Господу известен. Точно так же Бог видит нашу веру. И пред лицом Господа наша вера может быть либо как золото, а может быть как нечто такое, знаете, незначительное, малозначимое. И вот я сегодня хочу рассуждать о вере и поговорить, что Священное Писание говорит нам о вере. И тему своей проповеди я назвал «Прикасаясь к невидимому». Знаете, каждый человек способен верить. И эта способность вложена в душу человека в момент его создания. Когда Бог сотворил человека, Он чудесным образом наделил человека этим свойством или этой способностью верить. И каждый человек на земле, он во что-то верит. Абсолютно неверующих людей нет. Каждый во что-то верит. Кто-то верит в правителей, кто-то верит в партии, кто-то верит в какие-то идеи, в какую-то идеологию. Каждый во что-то верит. Я недавно прочитал книгу польской писательницы Кристины Живульской. Книга называется «Я пережила Освенцим». Это реальная книга реального человека, который в буквальном смысле пережил Освенцим. Польская писательница Кристина Живульская по политическим убеждениям была заключена в один из концентрационных лагерей. Потом она каким-то образом, ее перераспределили, и она попадает в Освенцим. И в этой книге она описывает все те ужасы, весь тот кошмар, который творился в этом концентрационном лагере. Когда я был в этом лагере, в Освенциме, я ходил просто как по музею. Иногда мне задавали вопрос, ты чувствуешь какое-то духовное давление или что-то в этом роде? Ну, знаете, я ничего не чувствовал. Я просто ходил как по музею. Где-то я впечатлялся, где-то просто смотрел. На меня больше производили впечатление те фотографии, реальные фотографии тех узников этого лагеря. Потому что я смотрел на эти фотографии, я видел этих людей, и, знаете, представить было очень сложно. Но когда я прочитал эту книгу «Я пережила Освенцим», эта книга, она, знаете, как-то по-особому открыла мне тот ужас, который происходил в концентрационных лагерях, в данном случае в Освенциме. Кристина Живульская описывает то, что она видела, то, что она переживала, и каким-то чудом она осталась жива. Каким-то чудом просто она вырвалась из этого лагеря, но она описывает подробно все эти ситуации, все те ужасы, все то, что производили люди, уничтожая людей. И я так, знаете, я думал, почему это происходило? Почему люди были такие безжалостные? Почему люди были такие безразличные? Почему люди так жестоко относились к своим ближним? Люди поверили в идею. Кто-то им сказал, что евреи – это не люди. Кто-то им сказал, что цыгане – это не люди. Им сказали и их убедили в том, что должна на земле быть высшая раса, то есть ариане, и они должны жить на земле, а всех остальных нужно уничтожить. В этой книге были помещены фотографии тех людей, которые отдавали приказы на уничтожение людей. Тех людей, которые отдавали приказы, чтобы людей сжигали. Знаете, я смотрел на эти фотографии, на этих людей, обычные люди. У них были дома, у них были семьи, у них были жены и дети, у них были матеря. Но так безжалостно они уничтожали людей. Около 1,5 миллионов мужчин, женщин и детей, большей частью евреев, было уничтожено только в одном концентрационном лагере – Аушвиц-Биркенау. И вы знаете, Люди поверили, потому что им сказали, и они уничтожали. Каждый человек действует согласно своих убеждений, согласно тому, во что он верит. Разницу делает, братья и сестры, лишь только то, во что человек верит. Каждый во что-то верит. Праведник верует в истину, а безбожник или атеист верит во всякие глупости или во всякие вымыслы. И сегодня, обращаясь к Священному Писанию, я хотел бы порассуждать, что есть настоящая, истинная, живая библейская вера. Ничего нового я не скажу, братья и сестры. Хотя, может быть, для кого-то что-то будет новое. Я просто хочу посмотреть Священное Писание и увидеть, что Библия говорит нам о вере. И я хочу вместе с вами открыть знаменитую 11 главу послания к евреям и прочитать. Всю главу мы читать не будем. Я прочитаю из 10 главы два последних стиха, потом с 1 по 3 стих 11 главы, 6 стих из 11 главы и последних 3 стиха из 11 главы и 2 стиха из 12 главы. Здесь мы читаем: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Аминь. О вере написано очень много книг, о вере сказано очень много проповедей, о вере написано очень много стихов, спето очень много песен, очень много красивых выражений и фраз можно услышать о вере. Люди пытаются как-то по-своему дать какое-то понятное, доступное определение веры, что она означает. Библия достаточно много и достаточно ясно и конкретно говорит нам о вере, приводя нам примеры жизни многих и многих людей, которые имели успех благодаря тому, что они имели настоящую, живую и Божью веру в своей жизни. И обратившись к Священному Писанию, к источнику истины, к источнику благословения, мы будем сегодня говорить о вере. Что это значит? Какова истинная вера? Мы с вами прочитали: «Праведный верою жив будет». Автор послания к евреям говорит, что праведный будет жив своей верою. И это так, братья и сестры. И это правда. Праведник будет жить своей верой. Нечестивый не сможет жить своей верой, потому что его вера не истинная. Его вера не имеет под собой никакого основания. Эта вера ничтожная, эта вера жалкая, она пройдет. Она не поможет человеку. Но истинная вера, она поможет человеку. И Библия говорит, что праведный будет жив именно своей верой. Стоит отметить, братья и сестры, своей верой. Не верой своих верующих родителей, не верой своих предков, не верою церкви, не верою пресвитеров. Праведный будет жив своей верой. И это действительно так. Спасение по вере. Прощение грехов происходит по вере. Крещение по вере. Движение в дарах Святого Духа тоже происходит по вере. Исцеление по вере и так далее, и так далее. Праведный будет жить своей верой. Но что такое вера? Автор послания к евреям говорит: вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот что Священное Писание называет верой. Но как это понять? Что это значит? Как действует вера? Автор послания к евреям как бы загадочно говорит, вера – это осуществление. А что такое осуществление? Осуществление – это то, что осуществлено. Это то, что существует. Это то, что есть. Осуществление – это то, что мы можем увидеть. Это то, что мы можем услышать. Это то, что мы можем потрогать или пощупать. Или ощутить одним из наших 5 органов чувств. У каждого здорового человека есть и развиты 5 органов чувств. Это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Так вот, осуществление – это то, что мы можем ощутить одним из наших 5 органов чувств. Вера – это осуществление, говорит автор послания к евреям. Но не просто. Вера – это осуществление вещей невидимых, то есть еще не материализованных. Этого еще не существует. Вера – это осуществление. Интересно, правда? Как это может быть? Что это значит? Смотрите, что дальше говорит автор. Это уверенность в невидимом. Еще сложнее, правда? Вера – это уверенность в невидимом. Слово «уверенность» всем нам хорошо, я думаю, известно. Уверенность – это твердая вера. Уверенность – это убежденность. Уверенность – это твердость без колебаний. Это полное доверие. Но как, братья и сестры, иметь уверенность в том, чего ты не видишь? Вот все вы сейчас уверены в том, что я стою за кафедрой. Почему? Потому что вы меня видите. И я тоже уверен, что я стою за кафедрой. Почему? Потому что я вижу кафедру, она стоит передо мной, я могу ее потрогать, на ней лежит моя Библия. Если я вам скажу, что за моей спиной находятся музыкальные инструменты, или сзади, наверху, на балконе сидит хор, вы в этом будете абсолютно уверены, потому что вы это видите. Вера – это уверенность в невидимом. А если я вам, братья и сестры, скажу сейчас о том, что возле меня что-то находится или кто-то стоит, вы поверите мне? Это под вопросом. Почему? Потому что вы не видите. А если я вам скажу о том, что возле меня сейчас стоит ангел Божий? А если я вам сейчас скажу о том, что возле меня стоит сам Господь Иисус Христос? Вы поверите мне? Конечно, как верующие люди, вы скажете, ну, конечно, мы поверим, потому что по своему верному обетованию, там, где собраны во имя Его, Господь присутствует незримо. Но, братья и сестры, способна ли наша вера осуществить реальное присутствие Господа Иисуса Христа на этом месте? Я не говорю о физическом присутствии, но способна ли наша вера осуществить Его присутствие? Способны ли мы пережить Его прикосновение? Способен ли наш дух соединиться с Его духом? Ощущая его реальное присутствие, его прикосновение. Это сложнее, братья и сестры. Когда мы не видим, очень сложно быть уверенным. Намного легче быть уверенным в том, что ты видишь. Вера – это уверенность в невидимом. Но как иметь уверенность в том, чего ты не видишь? Ответ очень простой, братья и сестры. То, что мы видим, в вере не нуждается. Зачем нам верить, что здесь стоит кафедра? Мы ее просто видим. Вера способна ожидать осуществления невидимого. А если еще точнее сказать, вера, сама вера осуществляет невидимое. И в этом заключается главная сила веры. Вера действует там, когда ничто другое действовать не может. Вера действует там и тогда, когда все наши таланты, все наши способности, наша мудрость, наша логика, все наши силы, они не способны что-то изменить или произвести. Там способна действовать только вера. И когда по-человечески уже все нет сил и не знаешь, что сделать, только вера способна вывести из подобных обстоятельств или ситуаций. Дальше мы читаем, а без веры угодить Богу невозможно. Без веры невозможно угодить Богу. Оказывается, вера угождает Богу. О чем здесь говорится? Обычный жизненный пример. Муж приходит домой, уставший, голодный, измотанный, может быть, где-то нервы потрепали на работе, что-то не удалось. Всякое в жизни бывает. И вот муж приходит домой, и жена встречает его с доброй улыбкой, ухаживает за ним, накрывает стол, улыбается, разговаривает. Вот Как вы думаете, угодила ли жена мужу или не угодила? Если бы она, знаете, встретила его таким холодным взглядом, где-то фыркнула, где-то пошла, а муж сам пошел на кухню, сам себе приготовил что-то, ну, наверное, не угодила бы такая жена. Но когда она добрым взглядом встречает и ухаживает, и приготовила, может быть, самое вкусное, любимое блюдо мужа, я думаю, угодила такая жена мужу. Она встретила его с любовью, она послужила ему. Вот представьте вот это чувство, чувство угождения. Когда вот вы, родители, приходите домой, и ваши дети дома все убрали, пропылесосили, там сделали уроки, показывают дневник, там хорошие отметки. Вот угодили ли дети родителям? Конечно, угодили. Представьте ситуацию на работе, когда работник угодил работодателю, начальнику. Какое чувство начальник испытывает? Он доверяет такому человеку? Он доверяет ему свои дела, может быть, какие-то? Что-то еще? Братья и сестры, когда нам угождают, мы способны простить, мы способны забыть, мы способны пожертвовать, мы способны отдать. Почему? Потому что нам угодили. Это приятное чувство, когда нам угождают. Мы способны раскрыть нашу душу нараспашку. Почему? Потому что нам угодили. Угодить – это значит сделать приятное, это значит удовлетворить, сделать именно то, что нужно. Представьте вот эти чувства, когда вам угождают. И представьте теперь Бога, который, смотря на нас, на нашу веру, что Он чувствует и что Он переживает. Библия говорит, вера угождает Богу. О чем здесь говорится, братья и сестры? Пока я сам решаю все свои вопросы, пока я сам выхожу из того или иного положения, я не советуюсь с Богом, я не ищу Его воли, я не ищу Его откровения, я сам все делаю. В таком случае кому я угождаю? Я угождаю себе, но не Богу. А знаете, как много людей, как отдельные личности, так и целые народы, они идут вперед сами, они делают все сами, они предпринимают все сами, решают все сами, и потом заходят в тупик, и потом заходят в безвыходное положение, в безвыходную ситуацию, и начинают кричать о помощи. «Боже, помоги!» Вот человеческая природа настолько своевольна и упорна, что будет делать все сама до тех пор, пока не упрется лбом в стенку. И вот когда мы упремся лбом в стенку, когда мы зайдем в тупик, когда мы смотрим, что наша мудрость привела не туда, куда нужно, мы начинаем говорить: «Господи, помоги! Господи, выведи! Господи, помилуй!» Но представьте, как приятно и как угодно Богу, когда мы ищем Его воли, Его советов в начале нашего пути, а не тогда, когда мы уже зашли в тупик, или тогда, когда уже сами не знаем, что сделать. Вот если мы будем так относиться, братья и сестры, к жизни, если мы так будем относиться к Богу, это будет полезно нам и приятно, угодно Богу. Друзья, вера угождает Богу. Вот просто прочувствуйтесь этим. Если наша вера на должном уровне, в должном состоянии, она угождает Богу. Следующее. Вера способна изобразить образ Бога в человеке. Что я этим хочу сказать? Когда вокруг ничего не видно, вера способна видеть Бога. Когда вокруг тьма, когда вокруг безнадежность, когда вокруг безысходность, и кажется, по-человечески уже тупик, выхода нет, нет исцеления, нет помощи, и кажется, уже все. В таких ситуациях, друзья, только вера способна видеть Бога. Она способна подняться над обстоятельствами. Она способна увидеть Бога, властелина всякой ситуации. Того Бога, который показывает выход и выводит из любой жизненной ситуации. Вера способна изобразить образ Бога в человеке. Вера способна разогнать тьму. Вера способна разбить оковы греха. Вера способна отразить раскаленные стрелы лукавого. Вера способна освободить. В третьей книге Царств, 18 главе, мы читаем одну из историй из жизни пророка Илии, когда он сооружает жертвенник и молится Богу. Читающие Библию люди очень хорошо знают и знакомы с историей пророка Илии, в какое время он жил. И вот находясь в этой ситуации, когда вокруг сотни пророков Ваала, когда вокруг одни идолопоклонники, когда вокруг одни недоброжелатели, вокруг одни враги. И Илия, он был один на тот момент, в том месте. На тот момент он еще не знал, что Бог сохранил себе еще 7 тысяч человек, которые не преклонили свои колени перед Ваалом. Но вот представьте чувство Ильи. Представьте себя на его месте. В окружении недоброжелателей, в окружении врагов, в окружении идолопоклонников. Илия возносит молитву к Богу. Как бы мы себя чувствовали, когда нет заступника, когда нет того, кто бы мог поддержать, того, кто мог бы укрепить, он находился один. И вот в этих ситуациях он возносит свою молитву к Богу, и Бог презирает на эту молитву, и Бог совершает то, что не видели люди еще до этого. Огонь сходит с неба, пожирает дрова, пожирает жертвенник, пожирает жертву и огонь вокруг жертвенника, и воду вокруг жертвенника. Это Бог сделал по молитве этого человека. Друзья, вера способна подняться выше обстоятельств. Вера никогда не смотрит на обстоятельства. Она смотрит на всемогущего Бога и держится его святых обетований. И вот когда наша вера, братья и сестры, она имеет правильное основание, когда наша вера основана на откровениях Божьих, Бог по нашей вере осуществляет просимое и невидимое приводит в действительность, приводит в реальность. Послание к римлянам, в 1 главе, 16-17 стих, мы читаем такие слова. Апостол Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». И опять вот эти слова: «праведный верою жив будет». Апостол Павел говорит, что «я не стыжусь благовествования Христова, потому что это есть сила Божья». И в нем, в благовествовании, открывается правда Божья от веры в веру. И есть разное понимание этого стиха, есть разное толкование. Люди порой как-то по-своему понимают вот это вот место «от веры в веру», что это значит, как это понять. И я встречал не раз искаженное понимание этого стиха. Люди как-то по-своему искажая понимают, от веры в веру это значит, надо походить везде, попробовать все. Побыл в православной вере, потом в католическую, потом пришел в евангельскую веру, был у баптистов, был у адвентистов, к пятидесятникам пришел, все попробовал. Это искаженное понимание, это неправильное понимание, это заблуждение. От веры в веру имеется в виду нечто другое, братья и сестры. Рассказывали про одного человека, который подобным образом вот жил. И везде успел принять крещение. Был у одних, был у других, был у третьих. И у православных принял крещение, у католиков. Пришел в евангельские церкви, у адвентистов, у баптистов. А потом пришел к пятидесятникам и тоже принял крещение. А потом братья узнали. И они задают ему вопрос: зачем ты так делаешь? Он говорит: ну, что-то же да поможет. Знаете, такому человеку ничего не поможет. У человека неправильное, искаженное понимание веры. И мы должны понимать, что крещение само по себе не спасает. Человек просто заблуждался, и он так себя успокаивал. Ну что-то ж да поможет, так быть не должно. От веры в веру, что это значит? Приходя к Богу, братья и сестры, становясь членами Его Церкви, мы должны возрастать в нашей вере. А как мы возрастаем в нашей вере? Питаясь Божьим Словом и участвуя в благовествовании Христовом, растет наша вера. То есть она как бы поднимается, она становится лучше и лучше, она становится выше и выше. Наша вера растет, наш духовный человек укрепляется. Вера, она одна, братья и сестры. Не бывает разных вер. И если мы переходим от одного уровня на другой, то это просто говорит о том, что мы растем в нашей вере. Это точно так же, как подниматься по лестничному маршу. Лестничный марш один, а ступенек много. И вот когда мы растем в нашей вере, мы как бы поднимаемся от одной ступеньки к другой, становимся все выше и выше, растем в нашей вере. И я бы хотел выделить и сказать о трех уровнях, о трех пониманиях веры. Я хотел бы веру разделить на три группы. И ни в коем случае я не хотел бы какую-то одну из этих уровней или групп превознести над другой. Все они важны. Это все является верой. Но все-таки есть некое понимание о том, что говорит Священное Писание, есть разные уровни веры. И человек, приходя к Богу, он растет и поднимается все выше и выше в своей вере. И вот сейчас я бы хотел сказать или указать на эти три уровня веры. О чем говорит Священное Писание? Первое – это вера спасающая. Послание к евреям мы с вами прочитали в 6 стихе. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Когда человек приходит к Богу в молитве покаяния, у него зарождается вера. Эта спасающая вера, она ведет человека ко спасению. Человек еще многого не понимает, но у него зарождается вера, и он верит, что Бог есть. Он верит, что Бог может помочь. Он верит, что Бог может простить. И поэтому автор послания к евреям говорит, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Прежде всего, надо верить, что Он есть. Есть много людей, которые верят в исцеление. Есть много людей, которые верят в чудеса. Есть много людей, которые верят в процветание, в что-то еще. Священное Писание говорит нам, братья и сестры, что мы должны верить в того, у кого все это есть. А мы порой, знаете, вот верим в то, что есть у Бога. А Библия говорит, нам надобно верить в Него. А Бог дает все. Бог дает благословение, Он устрояет нашу жизнь, Он дает исцеление, Он творит чудеса в нашей жизни. Но порой мы неправильно понимаем и неправильно действуем в нашей вере. Мы быстрее и охотнее будем верить в исцеление или в какие-то чудеса. А Библия говорит, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Он воздает. Первый уровень веры – это вера спасающая. Эта вера начинается с признания Бога. Эта вера начинается с покаяния, и она приводит человека ко спасению. Уверенность в спасении приобретается именно путем веры. Апостол Павел говорит, «Я знаю, в кого уверовал, и я верю, что он силен сохранить мой залог на оный день». Аллилуйя! Второй уровень веры, или второе понимание веры – это плод Духа, вера. В послании к Галатам апостол Павел пишет о плоде Духа. Он пишет и перечисляет эти качества плода Духа. Сначала он пишет о делах или о плодах плоти, а потом он говорит о плодах Духа, о плоде Духа. И перечисляет эти качества. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот одно из качеств, одно из плодов – это есть вера. Придя ко Христу, став членом Церкви Христовой, человек обязан возрастать духовно. Каждый из нас, братья и сестры, мы должны внутри себя создать такие условия, чтобы наш дух под действием, под вдохновением Святого Духа мог произвести этот плод, плод вера. А что это за плод? Вера. Вера, братья и сестры, как плод является нашей верностью в служении Богу. Вера как плод является нашей верностью в служении Христу. Когда мы сохраняем нашу верность, а верность, братья и сестры, или вера, как плод Духа, особенно проявит себя в дни испытаний или в дни гонений. Некоторые люди думают, что испытания, гонения, трудности, болезни уничтожают нашу веру. Я хочу сказать напротив. Все эти трудности, испытания, гонения, переживания, наоборот, закаляют нашу веру. Наша вера становится драгоценной. Наша вера становится как золото, огнем очищенное. И поэтому ни в коем случае мы не должны думать, что испытания уничтожат нашу веру. Они проверят нашу веру, и они закалят нашу веру. И поэтому, если мы имеем внутри себя вот этот плод Духа, как вера или верность, то она проявит себя именно в таких ситуациях жизни. Мы все хорошо знаем историю апостола Павла. Он находился, не раз находился в нелегких, трудных, тяжелых ситуациях жизни. В различные обстоятельства жизни были у него. Он много терпел от врагов, он много терпел от лжебратьев, от плотских христиан, он много переживал скорбей, трудностей, лишений. И он говорит, во всем этом я сохранил свою веру, я сохранил свою верность. То есть эти обстоятельства жизни, которые были у него, они не поколебали его веру. Почему? Потому что его вера была на правильном основании, его вера была истинной. Он позаботился о том, чтобы вот этот плод Духа, вера или верность, он просто процветал в его жизни. И поэтому, братья и сестры, под действием Святого Духа наш дух способен произвести вот этот плод, вера или верность. Этот плод, братья и сестры, он видимый плод в нашей жизни. Его невозможно скрыть. Он видим, он реален. Иисус Христос говорит: «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Третье понимание или третий уровень веры – это есть дар веры. В первом послании к Коринфянам в 12 главе мы читаем о тех дарованиях, которые Бог в своей власти изливает на церковь. И эти дарования, они делятся на три группы. Есть дары откровения, есть дары вспоможения или вдохновения, а есть дары сил. И вот вера стоит первой в группе даров силы. Дар веры – это не просто обыкновенная способность веровать ко спасению. Дар веры – это не плод веры, который является нашей верностью в служении Христу. Дар веры – это вера, ее можно назвать вера чудотворящая. Это вера, которая творит чудеса. Это вера чудес. И эту веру член Церкви Христовой получает только в реальном крещении Духом Святым, который имеет реальное водительство Духа Святого в своей жизни, который живет по Божьему Слову и имеет дерзновение от Господа. Тогда Господь по своей великой милости усматривает и проявляет этот дар через человека. Об этой вере Иисус Христос говорит так: «Имейте веру Божью». Он говорит: если вы будете иметь хотя бы с горчичное зерно, вот эту веру, то вы скажете горе сей, поднимись и ввергнись в море. Написано, будет так. Вот здесь Иисус говорит о чудотворной вере. О вере, которая не только угождает Богу, но и творит Божьи дела и Божьи чудеса на этой земле. Это чудотворная вера. Это живая вера. Это истинная вера, которая способна произвести Божьи дела и Божьи действия на этой земле. Мы все с вами хорошо понимаем, что Иисус Христос имел власть над нечистыми духами. Он изгонял бесов, Он творил чудеса, Он исцелял различные болезни, различные немощи. Но для того, чтобы нам, братья и сестры, делать то же самое, нам нужна вера, и вера необыкновенная. И эта вера приобретается человеком путем постов и молитв. Давайте опять вспомним пророка Илью. В третьей книге Царств мы читаем также о том, что когда, находясь среди множества идолопоклонников, находясь в ситуациях, когда он думал, что он один, он приходит, пророк Илья приходит к царю Ахаву, и он говорит ему слова: «Жив Господь Бог, пред лицом которого я стою. В эти годы не будет на землю ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Вы думаете, это была дерзость? Вы думаете, это было его просто лишь желание, его хотение? Друзья, это было проявление дара веры. Понимая Божью волю, находясь в присутствии Божьем, имея от Него дерзновение, он произносит эти слова. И Бог заключает небо по этим словам, по словам своего пророка. Друзья, дар веры имеет в себе повелительный и властный тон, действующий под дерзновением или под вдохновением от Святого Духа. Это не человеческое. Можно много говорить во имя Иисуса это, во имя Иисуса это, но это будут лишь пустые слова. Не имея дерзновения от Господа, не имея эту настоящую веру, ничего не произойдет. Когда Израиль воевал со своими врагами, брань и битва была очень жестокая. Иисус Навин, смотря на эту битву, Он поднимает руки к небу, Он поднимает свои взоры к небу, и Он повелевает солнцу, чтобы оно остановилось. И Он говорит: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аялонской». И написано: «Остановилось солнце, и луна стояла». Это была не дерзость, это было проявление дара веры. Он с дерзновением сказал слова. Почему он это сказал? Потому что Бог дал ему это дерзновение, и по воле Божьей он сказал эти слова. Братья и сестры, когда мы чувствуем, что приходит Господь, это нечто удивительное, это нечто прекрасное, просто прекрасное переживание в жизни человека. Иной раз молишься, знаете, молитва просто дежурная, а иной раз молишься, и ты чувствуешь, что Бог просто посещает и дает дерзновение. Ко мне приходила одна сестра, она заболела онкологическим заболеванием, она работает у нас здесь в церкви. И когда она об этом узнала, она просто, знаете, она просто плакала и рыдала. Она не ожидала, что это может произойти с ней. И она пришла ко мне на молитву, предстояла операция, и мы с ней начали молиться. Я взял елей, мы начали молиться. И знаете, во время молитвы пришло дерзновение. Оно ощущается внутри. Вот это вот дерзновение в молитве, его не всегда почему-то переживаешь. Но в этот момент я пережил вот это вот дерзновение, и я помолился. И я во имя Иисуса Христа провозгласил, чтобы Бог исцелил, чтобы Бог благословил, чтобы Бог укрепил. И на самом-то деле, знаете, сестра сама может засвидетельствовать о том, что произошло чудо. Потому что операцию, которую ей сделали, она прошла достаточно успешно, без никаких последствий. И уже прошло достаточно много времени. Я недавно подходил к этой сестре и спрашивал, как дела. Она говорит, все хорошо, врачи ничего не находят. И даже врачи после операции удивлялись, что так все быстро прошло на поправку. И сестра восстановилась. И слава Богу за это, братья и сестры. Это не человеческое, это дает Бог переживать. И поэтому... Братья и сестры, на каком уровне веры находимся мы? К сожалению, многие люди останавливаются на первом уровне, на этой вере спасающей. Они просто верят, что Бог есть, но их жизнь не меняется. Они стремятся, они не ревнуют о том, чтобы в их жизни был плод, вера. Они не стремятся и не ревнуют о том, чтобы дар веры мог проявляться через них. Давайте возревнуем, братья и сестры, о том, чтобы вера истинная, настоящая, живая, она была в нашей жизни. И чтобы нам подниматься от одного уровня на другой, чтобы нам расти в нашей вере, чтобы нам укрепляться в нашей вере, чтобы Бог мог творить чудеса в нас и через нас в нашей жизни, чтобы это дерзновение приходило к нам в нашей жизни. Истинная вера, братья и сестры, она всегда полагается на Господа. Она держится Его слова, она держится Его обетований. Истинная вера дает истинный мир и покой нашим душам. Она дает смелость и дерзновение. Истинная вера, она поднимается выше обстоятельств. Она угождает Богу. И верою мы познаем, что веки или века или эпохи устроены Божьим Словом. Так что из невидимого происходит видимое. Аллилуйя. И последнее, что я хочу сказать, братья и сестры. Как у любого дела, как у любого строения есть основание, точно так же у веры должно быть основание. И если этого основания не будет, вера может поколебаться, вера может рухнуть. И поэтому у веры также есть основание. И я хочу сказать об этом основании. На чем основывается вера? В чем ее основа? Первое. Вера основывается на духовном просветлении верующего человека и не, на непоколебимой верности Богу, получая от Него сверхъестественное откровение. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем такие слова с 31 стиха. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство этим запечатлел, что Бог истинен». Имея просветленный ум, получив от Господа рождение свыше, человек получает откровение и слово от Господа, и он сохраняет свою верность этому слову или этому откровению, которое он получил в свое сердце, в свою жизнь. И этим самым человек начинает закладывать правильное, твердое, мощное и непоколебимое основание. Принявший его свидетельство запечатлел. Друзья, мы должны получать от Бога свидетельство через Его Слово или через Его откровение. Принявший Его свидетельство запечатлел, что Бог истинен. Для того, чтобы принять свидетельство от Господа, нужно иметь просветленный ум. И поэтому это первое, на чем основывается вера. На просветлении верующего человека и на непоколебимой верности, принимая от Него откровение или Слово. И вторая основа веры. Вера основывается не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Так пишет апостол Павел. «Моя проповедь, мои слова, они не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы ваша вера утверждена была не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, на могуществе Господа». Знания хорошо, братья и сестры, мы должны приобретать знания, но знания, они не являются основанием для веры. Мы должны это понимать. Вера основывается на мудрости, на могуществе. Вера основывается на силе Божьей. Поэтому пусть Бог поможет и благословит, чтобы основание нашей веры было твердой и непоколебимой. И пусть наша вера в нашей жизни всегда растет и возрастает. Давайте помолимся об этом.